У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Есть также приложение «Радио Спутник» и телеграм-канал с таким названием, где можно слушать прямой эфир или же с помощью бота задавать вопросы в студию. Эстония в 30 раз расширит охраняемую зону на границе с Россией, на которой будут размещены дополнительные объекты приграничной инфраструктуры. Кроме того, более интенсивным станет патрулирование. С какой целью проводятся эти мероприятия? Дорого ли они стоят? Принесут ли желаемый эффект в случае какого-либо ЧП? Да и в целом о российско-эстонских отношениях на текущем этапе спросим у политолога, главного редактора портала rubaltik.ru Александр Насович. Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А скажите, пожалуйста, меня вот прежде всего интересует технический вопрос. Может быть, какое-то пояснение вы дадите. Вот 10 метров это была охраняемая зона, теперь она станет 300 метров. Да? Вот то самое 30-кратное увеличение. А за счет чего вот эти 300 метров появятся? За счет чьей территории? Ну, граница же не резиновая. То есть какая-то демаркация есть, какая-то линия разграничения. Вот как это все выглядеть будет?
Здесь есть политический вопрос о том, что Эстония до сих пор не ратифицировала, а наиболее радикальные эстонские политики не признают пограничного договора с Россией и считают часть территории Российской Федерации, эстонской территории, на том основании, что до войны она входила в состав Эстонской Республики. Я, конечно, не думаю, что вот это расширение пограничной полосы будет использовано как провокация, как покушение на российскую территорию.
Скорее, они вглубь, к себе будут, да? Вглубь своей территории будут это расширение это проводить, я так понимаю.
Ну, пока да. Но теоретически такая опция использовать эту историю как провокацию у них остается.
А скажите, пожалуйста, то, что вот этот документ не ратифицирован, и, в общем, нет какой-то признанной границы, это какие-то риски дополнительно создают для самой же Эстонии?
Ну, в первую очередь, для Эстонии они риски и создают, потому что если будет военный конфликт Эстонии с Россией, то нетрудно догадаться, чем он закончится. Конечно, в случае этого конфликта в него неизбежно втянется НАТО, потому что Эстония – это член НАТО. Но даже если в результате начнется война России и НАТО, то Эстония в любом случае эту войну проиграет, потому что она будет уничтожена первой.
Что касается все-таки, сейчас мы более широко поговорим, но чуть позже, а сейчас хотелось бы спросить все-таки относительно вот этой меры, ну, насколько она, на ваш взгляд, эффективна? Вообще какие-то инциденты происходят на границе с Россией? Потому что вот мы помним миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши был, и, в общем, там было довольно горячо. И действительно, вот эти 300 метров, наверное, не помешали бы ни той, ни другой стране в тот момент.
Об эффективности нужно говорить, исходя из того, какие задачи ставят инициаторы этого проекта. Если задача обеспечить безопасность Эстонии с востока, с восточной границы, то эта мера бессмысленная, потому что на этом направлении Эстонии никто не угрожает. Там просто нет такого пограничного трафика, чтобы так сильно укреплять пограничную полосу. Если задача стоит в том, чтобы притянуть себе на этот проект немножко денег из инфраструктурных фондов Евросоюза, которые обычно выделяют финансирование на укрепление внешних границ ЕС, то эта задача вполне реальная и мера по ее достижению эффективная, потому что и Литва, и Финляндия, и вот все эти страны под прикрытием своего страха перед Россией, своей русофобии, они на все эти приграничные заборы тянут деньги из Евросоюза. Именно в этом их реальная цель состоит.
Ну да, Дональд Трамп моду задал на заборы, и вот она, значит, живет в годах. А скажите, пожалуйста, а вот насколько вообще действительно Эстония зависит от этих международных, ну прежде всего европейских фондов в плане экономики, может быть, занятости населения? Я понимаю, что вряд ли это эти фонды играют определяющее значение, какую-то решающую роль, но тем не менее, насколько они важны?
Все страны Прибалтики, все страны так называемой Новой Европы, за исключением, может быть, Чехии или Словении, являются дотационными государствами. Они перечисляют бюджет Евросоюза меньше, чем получают оттуда, и отдельные отрасли их экономики критически зависят от дотации ЕС. Безусловно, эти страны не являются стопроцентно не самостоятельными в экономическом отношении. То есть нельзя сказать, что вся их экономика – это дотации из Брюсселя, но в отдельных отраслях, если не будет траншей из ЕС, то не будет и этих отраслей. В первую очередь это строительство, это инфраструктура, это всякие проекты на поддержание уровня жизни бюрократии, чиновников. Вот если закроются структурные фонды Евросоюза, то строительство в Прибалтике остановится, а вся строительная отрасль накроется медным тазом.
То есть просто, насколько я знаю, все как бы прибалтийские страны, или же балтийские, как их еще называют, они, ну, действительно позиционируют себя долгие годы как некий форпост на пути вот этих восточных варваров, ну, в кавычки поставим. Вот насколько сейчас эта политика эффективна? Потому что ведь европейцы тоже умеют считать деньги, и вряд ли они в нынешних условиях, непростых, экономических прежде всего, да и финансовых, тоже будут, ну, просто на ветер выкидывать энные суммы.
Сегодня самая высокая инфляция в Евросоюзе как раз в Эстонии.
Там, по-моему, за 20, больше 20%, да?
Да, это гораздо выше, чем в России и Беларуси, против которых они много месяцев вводили санкции. Вот результат этих санкций, то, что рост цен у них выше, чем в тех странах, против которых они вводили эти санкции. У меня моя знакомая родственница, эстонская пенсионерка, получает пенсию в 500 евро и вынуждена работать на бензозаправке, потому что там только коммуналка 300 евро, а бензин у нее машина 140 евро. То есть на еду ей остается 60, можете себе представить. Причем цены в Эстонии скандинавские. То есть за счет превращения в форпост против России эти страны ничего не выиграли, а только проиграли. Выиграли, можно сказать, их политические элиты, правящий класс, который как-то капитализировался, обрел какую-то значимость среди более влиятельных и крупных стран НАТО. Но простое население, оно оттуда может только бежать, потому что сейчас там нет денег, а завтра не может быть и самих этих стран, если их руководство все-таки доведет дело до военного конфликта.
А все-таки известно ли что-то о каких-то инцидентах? Я почему об этом спрашиваю? На границе. Потому что, вот, скажем, ну, летом были случаи, когда российские вертолеты, по заявлению эстонских властей, пересекали воздушное пространство этой страны, и в результате там всякие ноты дипломатически направлялись в адрес Москвы, но, в общем, как-то вроде бы все это было исчерпано. Вот что-то подобное происходит, и на самом деле как на это реагирует Таллин?
Ничего подобного тому, что происходило на литовско-белорусской границе, на границах других стран Балтии, союзным государством нет. Основные инциденты, которые там происходят, это первое, контрабанда сигарет, а второе, лоси и медведи пересекают границу в ту или иную сторону и ломают эти самые пресловутые заборы. Вот и все основные инциденты, которые я помню за последний год.
Теперь, что касается, давайте вот о российско-эстонских отношениях, ну, в том числе связанных с границей. Известно, что в августе Эстония запретила въезд гражданам Российской Федерации с шенгенскими визами, выданными Эстонии, а потом в сентябре всем гражданам Российской Федерации, неважно, где они получали эту самую шенгенскую визу. Кроме того, вот совсем недавно, полторы недели назад, ужесточение произошло правил перевозки некоторых товаров через границу Эстонии с Россией. Вот можно уже о каких-то первых результатах судить всех этих мер, которые связаны прежде всего с европейскими пакетами санкций в отношении России, и гуманитарная связь, там, экономика, как от этого страдают или не страдают, наоборот. Вот расскажите, пожалуйста.
Очевидные последствия: миграционный поток из России сократился почти до нуля. Соответственно, оказались в убытке те отрасли эстонской экономики, которые как-то зависели от этого потока. Перевозки, там логистика, туризм и тому подобное. Но сверхзадача вот этой кампании, которую проводили страны Прибалтики, по борьбе с простыми россиянами, которые ездят в Евросоюз, был запрет для россиян на вообще попадание в шенгенскую зону. То есть мысль была такая: мы запрещаем въезд россиянам на территорию своих государств, Этим подаем пример всему Евросоюзу. Весь Евросоюз должен запретить въезд россиянам на свою территорию. Эта цель не достигнута. Ряд европейских государств как выдавал, так и продолжает выдавать шенгенские визы.
Ну, конечно, в усеченном режиме, да, это сильно сокращено, но, тем не менее, можно получить визу, да, действительно.
Тем не менее, да. И россияне, поскольку в Евросоюзе открытые границы, они из какой-нибудь там Италии или Германии могут, если захотят, если им вдруг понадобится, попасть в ту же Эстонию.
Вот еще какая тема, тоже совсем недавно, была в топах новостей, как иногда говорят в нашем сообществе. Парламент Эстонии признал режим, как пишется в этой резолюции, слово «режим» указывается в России террористическим, значит, и также говорится, что Россия самая большая угроза миру во всем мире. Более того, там были некоторые пункты, связанные с призывами к НАТО и Евросоюзу разорвать дипотношения с Москвой, значит, не давать политических и прочих убежищ россиянам в странах Европы. Это не прошло, но, тем не менее, вот эта риторика прозвучала. Естественно, Москва отреагировала. Вот в Госдуме было предложено порвать с Эстонией отношения первыми, не дожидаться того, что она это сделает. Вот, на ваш взгляд, все-таки для чего было это сделано парламентом Эстонии? Ну, как-то разделим, да, практические цели, если они есть, и политические.
Все эти страны, Эстония, Польша, Латвия, Литва, которые за последний месяц принимали соответствующие резолюции, делают это для того, чтобы напомнить о себе и заявить свою политическую позицию. Во-первых, заявить России, точнее, во-первых, заявить союзникам по НАТО, во-вторых, заявить России, подчеркнуть свою непреклонность. То это чисто такой элемент странового пиара. Но вот мы такие принципиальные, вообще не забывайте о том, что существует Эстония, которая поддерживает Украину. Никаких практических последствий эти резолюции не несут ни для России, ни для восточноевропейских государств, потому что когда отношений как таковых уже нет, то, собственно, и разрушить эти отношения невозможно. Если бы Казахстан принял резолюцию о признании России террористическим государством, тогда был бы скандал до небес и вообще кризис российской внешней политики. Но поскольку с Эстонией у нас уже много лет нет никакого политического диалога, и в принципе нам эта страна не нужна и не интересна, то я вообще не видел какого-то особого резонанса от этого
заявления. А вот скажите, все-таки про дипломатические отношения, но они сохраняются между Россией и Эстонией. Что должно случиться, скажем так, в Таллине, чтобы были разорваны такого рода отношения внешние?
Главная опасность, которая сейчас есть в Эстонии и в Латвии, это переход к прямому насилию по отношению к местному русскоязычному населению. И там, к сожалению, эта ситуация за минувшие месяцы не улучшается, только ухудшается. Там уже признаки открытого и явного расизма наблюдаются в той же Эстонии. Вот вчерашний скандал, мисс Эстония, давая интервью какому-то эстонскому телеканалу, заявила, что она делала анализ крови, чтобы доказать, что она не русская. Она русскоязычная, но она делала анализ крови, чтобы доказать, что у нее русской крови у нее нет. Просто так получилось, что у нее родной язык русский. Вообще-то, как это называется?
Да, любопытно. Можно череп померить и так далее. Многие другие известные способы.
Это уже мерение черепов, по большому счету, да. И в эстонском эфире это прошло практически незамеченным. Если бы наши СМИ не подняли скандал, в том числе ваш спутник, то все бы это сошло Эстонии с рук. И таких примеров и в Эстонии, и в Латвии, к сожалению, очень много.
Благодарю вас, политолог, главный редактор портала rubaltik.ru Александр Насович был в эфире «Радио Спутник».